долго не возвращался. Она отпустила служанку, легла в постель. И вдруг ей стало очень жутко. Так что она даже вся похолодела и затряслась. Ей почудился легкий стук за стеною. Так собака царапает. И она начала глядеть на ту стену. В углу горела лампада. Комната была вся обита штофом. Вдруг что-то там шевельнулось, приподнялось, раскрылось. И прямо из стены весь черный, длинный, вышел тот ужасный человек злыми глазами. Она хотела закричать и не могла. Она совсем замерла от испуга. Он подошел к ней быстро, как хищный зверь. Бросил ей что-то на голову, что-то душное, тяжелое, белое. Что было потом, не помню. Не помню. Это походило на смерть, на убийство. Когда, наконец, рассеялся тот страшный туман, когда приятельница моя пришла в себя, в комнате не было никого. Она опять и долго не в силах было закричать. Закричала, наконец. Потом опять все смешалось. Потом она увидела возле себя мужа, которого до 2 часов ночи задержали в клубе. На нем лица не было. Он стал ее расспрашивать, но она ему ничего не сказала. Потом она занемогла. Однако, помнится, оставшись одна в комнате, она осмотрела то место в стене. Под штофной обивкой оказалась потаенная дверь, а у самой у ней с руки пропало обручальное кольцо. Это кольцо было необыкновенной формы. На нем чередовалось 7 золотых звездочек с 7 серебряными. Это была старинная семейная драгоценность. Муж спрашивал ее, что стало с кольцом. Она ничего не могла ответить. Муж подумал, что она как-нибудь его обронила, искал везде, но нигде не нашел. Тоска на него нашла. Он решился как можно скорее домой уехать. И как только доктор позволил, они покинули столицу. Но представь, в самый день отъезда они на улице вдруг наткнулись на носилки. На этих носилках лежал только что убитый человек с разрубленной головой. И представь, этот человек был тот самый страшный ночной гость с злыми глазами. Его убили за карточной игрой. Потом моя приятельница уехала в деревню. Сделалась матерью в первый раз и прожила с мужем 10 лет. Он никогда ничего не узнал. Да и что она могла сказать? Она и сама ничего не знала. Но прежнее счастье исчезло. Темно стало в их жизни и никогда уже не прекращалась эта темнота. Других детей у них не было ни прежде, ни после. А этот сын... Матушка вся затрепетала и закрыла лицо руками. «Но скажи теперь», — продолжала она с удвоенной силой, «разве моя знакомая в чем-нибудь виновата? В чем она могла упрекнуть себя? Она была наказана. Но разве она не вправе перед самим Богом объявить, что наказание, которое ее постигло, несправедливо? Так почему же ей, как преступнице, которую терзают угрызения совести, почему может ей представиться в прошедшее в таком ужасном виде после стольких лет? Макбет убил Банка. Так неудивительно, что ему может мерещиться. А я напомню, что в трагедии Шекспира «Макбет» призрак убитого Макбетом Банко появляется на перу и занимает место Макбета. Но тут речь матушки до того запуталась и смешалась, что я перестал ее понимать. Я уже не сомневался в том, что она бредит. Какое потрясающее впечатление произвел на меня рассказ матушки, легко поймет всякий. Я с первого ее слова догадался, что она говорит о самой себе, а не о какой-то своей знакомой. Ее обмолвка только подтвердила мою догадку. Стало быть, это точно был мой отец, которого я отыскивал во сне, которого я видел наяву. Он не был убит, как полагала матушка, а только ранен. И он приходил к ней и бежал, испуган ее испугом. Все мне стало вдруг понятно, и чувство невольно отвращения ко мне, которое иногда пробуждалось в моей матери, и ее постоянная грусть, и наша уединенная жизнь. Помнится, голова у меня ходила кругом, и я хватался за нее обеими руками, как бы желая ее удержать на месте. Но одна мысль засела во мне гвоздем. Я решил непременно во что бы то ни стало снова найти этого человека. Зачем? С какой целью? Я не давал себе отчета. Но отыскать — это сделалось для меня вопросом жизни или смерти. На следующее утро матушка наконец успокоилась. Лихорадка прошла, она заснула. Припоручив ее попечением наших хозяев и слуг, я отправился на поиски. Прежде всего я, разумеется, направился в кофейную, где я встретил барона. Но в кофейной никто не знал и даже не заметил его. Он был случайным ее посетителем. Арапа хозяева заметили. Фигура его слишком бросалась в глаза. Но кто он был, где пребывал, также никто не ведал. Оставив на всякий случай мой адрес в кофейной, я принялся ходить по улицам и набережным города, около пристани, по бульварам, заглядывал во все публичные заведения и нигде не нашел ничего похожего ни на барона, ни на его товарища. Не расслыхав фамилии барона, я был лишен возможности обратиться к полиции. Однако дал знать под рукою двум-трем блюстителям общественного порядка, правда, они с изумлением смотрели на меня и не совсем не доверяли, что вознагражу щедро их усердие, если им удастся напасть на след тех двух личностей, наружность которых я постарался описать им, сколь возможно, точнее. Порыскав таким образом до самого обеда, я вернулся домой изнуренный. Матушка поднялась с постели, но к обычной ее грусти примешивалось что-то новое, какое-то задумчивое недоумение, которое как ножом меня резало по сердцу. Вечером я просидел с нею. Мы почти ничего не говорили. Она раскладывала пасьянс. Я молча смотрел ей в карты. Она ни единым словом не упомянула ни о своем рассказе, ни о том, что случилось накануне. Мы точно оба тайно уговорились не касаться всех этих жутких и странных происшествий. Ей как будто было досадно на себя и совестно того, что у нее вырвалось невольно. А может быть, она и не помнила хорошенько, что она такое сказала в полугорячечном бреду, и надеялась, что я ее пощажу. Да и точно, я щадил ее, и она это чувствовала. Она по-вчерашнему избегала моего взора. Всю ночь я не мог заснуть. На дворе внезапно поднялась страшная буря. Ветер выл и рвался неистово. Стекла окон звенели и дребезжали. В воздухе носились отчаянные визги и стоны. Точно что-то там, наверху, разрывалось и с бешеным плачем пролетало над потрясенными домами. Перед зарей я забылся дремотой. Вдруг мне почудилось, что кто-то вошел ко мне в комнату и позвал меня, произнес мое имя негромким, но решительным голосом. Я приподнял голову и не увидел никого, но странное дело, я не только не испугался, я обрадовался. Во мне внезапно явилась уверенность, что теперь я непременно достигну цели. Я наскоро оделся и вышел из дому. Буря утихла, но еще чувствовались ее последние трепетания. Время было раннее, на улицах не попадались люди, во многих местах валялись обломки труб, черепицы, доски разметанных заборов, сломанные сучья деревьев. Что происходило ночью на море, невольно думалось при виде следов, оставленных бурей. Я хотел было пойти на пристань, но мои ноги, как бы повинуясь неотразимому влечению, понесли меня в другую сторону. Не прошло 10 минут, как я уже находился в части города, никогда до тех пор мною не посещенной. Я шел не быстро, но не останавливаясь, шаг за шагом, странным ощущением на сердце, я ожидал чего-то необыкновенного, невозможного. И в то же время я был уверен, что это необыкновенное сбудется.